Привет, меня зовут Артём, я работаю геймдизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте «Очки опыта» я рассказываю интересные, на мой взгляд, истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой, собственно, опыт можно из этих самых историй извлечь. В первом выпуске я хочу рассказать про Стивена Спилберга, который является самым кассовым режиссером современности. В режиссерской копилке Спилберга огромное количество культовых фильмов, которые в общей сложности собрали в мировом прокате больше 10,5 миллиардов долларов. Но я хочу рассказать не про его кинокарьеру, а про то, как он участвовал в разработке видеоигр и даже управлял собственной видеоигровой компанией. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете об одной из самых провальных игр в индустрии, о культовых квестах эпохи 90-х, об игре, без которой не появились бы Call of Duty и Battlefield, а также, при чем здесь Квентин Тарантино. Отправной точкой в сегодняшней истории станет 1975 год, когда на экраны кинотеатров вышел третий полнометражный фильм Стивена Спилберга «Челюсти». При бюджете в 7 миллионов долларов «Челюсти» собрали только в США 260 миллионов, а по миру 470. Фильм про огромную акулу, которая терроризирует пляжный городок, стал прародителем так называемого летнего блокбастера и сделал Спилберга, пожалуй, одним из самых востребованных молодых режиссеров в Голливуде. Но меня тут, конечно же, интересует не столько сам фильм, сколько видеоигры, вдохновленные челюстями. Первой такой игрой была Shark Jaws, по-русски «Акульи челюсти», для аркадных автоматов от компании Atari. Играть нужно было за водолаза, который плавал под водой и ловил маленькую рыбку. Но проблема была в том, что под водой находилась огромная акула, которая могла съесть несчастного водолаза. Игровые очки начислялись за каждую пойманную рыбку, поэтому в игре нельзя было победить, а целью было просто набрать как можно больше очков. Так что Shark Jaws была эдакой бесконечной игрой, впрочем, как и почти любые игры для аркадных автоматов. Руководство Atari при создании «Акульих челюстей» очень хотело получить лицензию на оригинальное название, которое принадлежало кинокомпании Universal, занимавшейся съемками челюстей. Но ребята из Голливуда не горели желанием заключать сделку с Atari, поэтому последней пришлось найти очень забавное решение. Собственно, чтобы избежать плагиата, игру назвали Shark Jaws, но на аркадные автоматы наносили маленькие буквы Shark и огромные буквы Jaws, так, что видно было только последние, поэтому невнимательные игроки наверняка думали, что эта игра по лицензии и напрямую как-то связана с фильмом, хотя это было не так. Забегая вперед, хочется сказать, что через пару лет Atari все-таки уже легально поработает над играми по фильмам Спилберга, но это пройдет совсем не так, как ожидала игровая компания, но об этом чуть позже. Вторая игра, вдохновленная челюстями, это Man Eater, или по-русски «Поедатель людей», тоже для аркадных автоматов, но уже не для Atari. В этой игре снова нужно было управлять водолазом, только тот ловил не рыбку, а спускался на дно моря за сокровищами. В воде игрока поджидали уже целых две акулы, что весьма усложняло игровой процесс. Вообще, Man Eater выглядела более приятно, чем игра от Atari. Ну, во-первых, сам автомат был выполнен в виде раскрывшейся акулей пасти, внутри которой и находился монитор. А во-вторых, визуальное оформление было, так сказать, более креативным. Ну, по крайней мере, за счет того, что дно моря реализовали как статичную приклеенную картинку поверх монитора. Да, сейчас это может казаться смешным, но тогда это добавляло погружение в прямом и переносном смысле этого слова, поэтому игроки видели затонувший корабль, водоросли и прочие атрибуты морского дна, тогда как в игре Shark Jaws был лишь черный экран и синие пиксельные фигуры водолаз, акула и рыбка. Примечательно, что именно с игровым автоматом Man Eater есть фотография молодого Стивена Спилберга, который, судя по всему, тепло принял игру. Ну, по крайней мере, он довольный позировал рядом с автоматом. Кстати, интересный факт. В 2020 году издательство Deep Silver выпустило игру под названием Man Eater, которая уже на все 100% оправдывает свое название, так как игрок берет на себя роль уже не человека, а акулы, поглощающей почти все, что видит, включая людей. Не знаю, осознанный ли это реверанс в сторону игры для аркадного автомата, но совпадение забавное. Что же касается двух игр, вдохновленных челюстями, то они пользовались определенным успехом, что, скорее всего, побудило киностудии и самого Спилберга в дальнейшем более внимательно рассматривать игровые адаптации на свои фильмы. И это переносит нас к следующей части истории. ...1981 год. На экраны вышел первый «Индиана Джонс», который в оригинале, кстати, назывался просто «В поисках утраченного ковчега», без всяких там «Индианы» и «Джонс». И этот фильм, мало того, что тоже стал мега-хитом, и окончательно закрепил за Харрисоном Фордом статус суперзвезды, а за Спилбергом, собственно, статус творца блокбастеров, так он еще и идеально ложился на игровую адаптацию. Ну, посудите сами. Отважный археолог с пистолетом и кнутом путешествует по миру, ищет древние сокровища и расправляется с плохими парнями. Как не формула классной игры. Компания Paramount, которая занималась распространением Индианы Джонса, походу была сговорчивее Universal, так как уже известная нам Atari все-таки смогла выбить контракт на игровую адаптацию фильма Спилберга. На этот раз игра разрабатывалась уже не для аркадных автоматов, а для домашней консоли Atari 2600, этакой прапрабабушки современных Xbox и PlayStation. У руля разработки стоял молодой, 24-летний геймдизайнер и программист Говард Скотт Варшау, восходящая звезда в Atari. До этого Варшау работал в Hewlett-Packard, это те ребята, что до сих пор выпускают технику под маркой HP. Но там Варшау не реализовывал свой потенциал и попросту скучал. По словам самого разработчика, он чувствовал себя словно зверь, запертый в клетке зоопарка. Но с приходом в Atari все изменилось. Варшау поразила абсолютно безбашенная атмосфера среди разработчиков. Почти все курили марихуану прямо на рабочем месте и буквально без остановки придумывали и воплощали креативные идеи для игр. А один сотрудник вообще ходил по офису босиком и в шортах. При этом шорты были единственным элементом из его гардероба. Но больше всего Варшау поразила и обрадовала мысль, что он наконец-то может заняться тем, что ему нравится – делать игры. Разработка игры про Индиану Джонса началась в ноябре 1981 года и продлилась 8 месяцев. У Варшау было достаточно времени и ресурсов, чтобы сделать качественный проект. Забавно, что разработчик где-то достал 3-метровый кнут, вроде как необходимый для того, чтобы лучше вжиться в роль авантюриста-археолога. На деле же любимым занятием Варшау было подкрасться кому-нибудь в коридорах офиса Atari и хорошенько щелкнуть кнутом за спиной у ничего не подозревающего бедолаги. Звук был очень похож на хлопок пистолетного выстрела, поэтому представить реакцию людей на выходку программиста не составит труда. Это, к слову, в копилку историй про безумную атмосферу в компании. Сама же игра вышла в ноябре 1982 года, и это был успех. Как с точки зрения продаж, так и с точки зрения отзывов игроков и критиков. Журнал The Space Gamer в своей рецензии писал, что да, игра, конечно, не хватает звезд неба в плане графики или музыкального сопровождения, ну, узнаваемая заглавная мелодия фильма почему-то была очень коряво изменена. Наверное, тоже проблема авторских прав. Но несмотря на это, проект от Atari является лучшей приключенческой игрой года. С отличными головоломками, мистическими артефактами и духом исследования. Хотя, если сейчас кто-нибудь посмотрит на ютубе геймплей этой игры, то любые хвалебные рецензии будут казаться очень странными. Но это лишний раз показывает, насколько далеко вперед шагнули игры за последние 40 с лишним лет. В процессе работы над Индианой Джонсом руководство Atari уже помышляло о разработке следующей игры по новому фильму Стивена Спилберга «Инопланетянину». «Инопланетянин» стал очередным мега-хитом режиссера, собрав в мировом прокате 619 миллионов долларов при бюджете в 10,5. Поэтому всем не терпелось выпустить такую же успешную видеоигру. И тут начинается самая интересная часть истории в отношениях Спилберга и Atari. Чтобы понять, насколько разработка игры по «Инопланетянину» была странной, стоит восстановить хронологию событий. Дело в том, что Atari сильно затянула переговоры о покупке прав на игру по «Инопланетянину», которые принадлежали Universal. А мы уже с вами помним, что Universal не самая сговорчивая киностудия в Голливуде, да? В прошлый раз она вообще зарубила сделку с Atari, когда те хотели сделать игру по челюстям. В общем, а сама Atari тогда входила в холдинг Warner Communications. Это тот, которому принадлежит Warner Bros., HBO, DC Comics и куча других компаний. Тогдашний босс Уорнеров Стив Росс очень хотел переманить Спилберга, работающего преимущественно с Universal, к себе в стан. И покупка прав на игру по «Инопланетянину» и последующая хитовая игра была частью большого плана Росса. Он всячески хотел показать Спилбергу, что, мол, у его компании лучшие условия, в том числе финансовые, для создания контента. Но проблема была в том, что Universal это прекрасно понимали, поэтому заломили за права на «Инопланетянина» какую-то немыслимо астрономическую сумму. В итоге Стив Росс заплатил порядка 23 миллионов долларов за приобретение прав только на игру. Остальные права, типа мерчендайзинга и так далее, остались за Universal. Это рекордная на тот момент сумма сделки для лицензирования видеоигр. Я напомню, что бюджет самого фильма был 10,5 миллионов долларов, да, а права только на игру 23 миллиона долларов. То есть можно представить себе масштабы сделки. К слову, стратегия, судя по всему, сработала, так как несколько следующих фильмов Спилберг таки снимет совместно с Warner Bros., а самого Стива Росса режиссер впоследствии будет называть своим вторым отцом и даже посвятит ему свой оскароносный фильм «Список Шиндлера». Но вернемся к разработке игры по «Инопланетянину». Собственно, почему разработка легла на плечи Варшау, который только что закончил крупный проект и не успел толком выдохнуть? Потому что если мы начнем восстанавливать картину событий, то увидим, что в июне 1982 года Варшава только закончил работать над Индианой Джонсом, а уже в июле руководство Atari обратилось к разработчику с просьбой сделать игру по инопланетянину. Дело в том, что когда сделка о покупке прав таки состоялась, на создание самой игры оставалось, сколько вы думаете, всего 5 недель, потому что игру нужно было закончить к сентябрю и успеть выпустить достаточное количество картриджей и развернуть рекламную кампанию аккурат под Рождество. Ох уж этот бизнес. Никто не соглашался на такой безумный дедлайн. Даже самые отчаянные программисты оценивали разработку в 4 месяца ускоренной работы. Напомню, что Индиану Джонса Варшау делал 8 месяцев. В общем, Говард Варшау оказался единственным человеком в Atari, кто был достаточно сумасшедшим, чтобы принять вызов. После согласия программиста ему почти сразу организовали частный самолет до офиса Спилберга. Варшау обрисовал режиссеру суть игры и представил свои идеи. Несмотря на убийственный дедлайн, разработчик хотел сделать инопланетянина чем-то инновационным. Варшау поведал Спилбергу о локациях, дизайне игры и основной цели – поиску деталей для межгалактического телефона пришельца, чтобы установить контакт с родной планетой и отправиться домой. Спилберг внимательно выслушал все идеи и после небольшой паузы сказал: «Звучит здорово, но ты мог бы сделать просто какую-нибудь головоломку в лабиринте». Варшау крайне удивил такой вопрос, ведь на своих проектах Спилберг всегда брал новые горизонты и старался делать крутые инновационные вещи. Примерно это программист и попытался донести до режиссера. «Послушайте, Стивен, я хочу сделать что-то новое, я не буду делать клон Пакмана с его лабиринтом и называть это все игрой про инопланетянина. Мы можем сделать вещь куда более интересную». Спилберг опять помолчал и ответил: «Ты знаешь, наверное, игру действительно можно сделать интереснее». Так, благословение было получено, и Варшава приступил к работе. По словам программиста, он никогда не трудился так интенсивно, как при создании инопланетянина. В некоторых интервью и вовсе всплывают фразы о том, что к Варшаву был приставлен специальный менеджер, который следил, чтобы разработчик хоть иногда ел и изредка спал. В общем, создание игры по инопланетянину – это был безумный, изматывающий и безостановочный кранч длиной в 1.5 месяца. Ставки были очень высоки, вспомним сумму сделки. Варшау при этом пообещали 200 тысяч долларов за усердную разработку, плюс полностью оплачиваемый отпуск на Гавайях по завершению проекта, чтобы прийти в себя. В итоге игра поступила на прилавки к Рождеству, как и хотело руководство Atari. Спилберг в маркетинговых видеоинтервью сдержанно хвалил инопланетянина, хотя на его лице явно читалась легкая растерянность и недоумение. На вопрос журналистов, как ему игра, Спилберг отшучивался, мол, мое мнение субъективно, ведь это творение по моему фильму, так что игра мне понравилась. Atari выпустила какое-то рекордное количество картриджей, по разным данным от 4 до 5 миллионов. Компания ожидала, что игра станет невероятным хитом. Масло в огонь подливала и газета New York Times, которая выпустила колонку о том, что проекты на основе популярных киноблокбастеров становятся все выгоднее для игровой индустрии. И первые месяцы все шло относительно неплохо. Было продано порядка 1.5 миллионов копий игры, а сам тайтл вошел в четверку лучших игр по версии журнала Billboard. Но потом начались проблемы. Отзывы критиков были либо вяло сдержанными, либо негативными. Детям игра показалась суперсложной и при этом не особо увлекательной. То есть, когда спал весь ажиотаж, наведенный маркетинговым отделом и успехом самого фильма, получилось так, что картриджи и вовсе стали массово возвращать обратно в магазины. Стоит признать, что у игры действительно были проблемы. Во-первых, играть за инопланетянина было не то чтобы прям весело. Даже в фильме мы скорее ассоциировали себя с мальчиком, который завел дружбу с пришельцем, нежели с самим пришельцем. Во-вторых, как я уже говорил, игра была чертовски сложной. Как шутил Angry Video Game Nerd в своем обзоре на инопланетянина, для успешного прохождения этой игры вам нужна реакция долбанного ниндзя. Дело в том, что управляя инопланетянином, игрок искал на уровнях детали своего космического телефона. Но проблем было две. Первая – за героем охотились ученые, которые тащили пришельца к себе в лабораторию, и агенты ФБР, которые отбирали найденные детали телефона. Геймплейно звучит довольно неплохо. Но вот вторая проблема в корне убивала всю задумку. Левел-дизайн был максимально странный. Все локации были усыпаны какими-то ямами, в которые постоянно проваливался пришелец. И вот как раз, чтобы эти ямы обойти, и нужна была реакция долбанного ниндзя. При этом ученые и ФБРовцы не падали в эти ямы, они просто ходили по ним, как Иисус по воде. Все это дико злило игроков. Ты падаешь, падаешь, и снова падаешь в эти гребаные ямы. Примерно так звучат наиболее распространенные отзывы об игре. В общем, как я уже говорил, инопланетянин начали массово возвращать магазины. Ритейлеры ставили огромные скидки, чтобы хоть как-то избавиться от картриджей. Привет, Anthem и Fallout 76. Но в итоге крупные розничные сети стали пытаться просто вернуть игру обратно Atari. Неудача игры по инопланетянину породила сразу два серьезных мифа, которые в какой-то степени живы и до сих пор. Первый — это то, что игра была катастрофически ужасной, что это буквально худшая игра всех времен и народов. И второй, что данная игра в одиночку погубила Atari, которая в 1984 году обанкротилась и была продана. Хочется чуть детальнее разобрать эти мифы, чтобы не следовать большинству обзоров и статей в интернете, которые педалируют эти тезисы. Начнем с первого. Да, игра была плохой. Но Atari, как и другие компании, выпускала игры куда более плохие и халтурные. Просто большинство плохих игр никто не покупал, и они забывались. А вокруг инопланетянина образовалась целая шумиха по ряду обстоятельств. Плюс не стоит забывать, что создатель игры Говард Варшау действительно горел проектом и вкладывал в него душу и здоровье. Проблема качества, очевидно, была в сроках разработки. К тому же, игру даже не тестировали на живых людях, особенно детях, непосредственно целевой аудитории. На это попросту не было времени. То есть, какие-то дизайнерские решения в теории могли казаться интересными, но никто не проверял, так ли это в действительности. Atari были настолько уверены в себе, что запустили производство картриджей сразу же после того, как была дописана последняя строчка кода. И принятые решения Atari подводят нас ко второму пункту. В 1983 году компания сообщает об убытках в размере $536 миллионов. А мы с вами уже знаем, что на инопланетянина компания потратила $23 миллиона. Окей, с учетом маркетинговой кампании и производства картриджей можно дотянуть эту сумму до 40-50 миллионов. При этом, если учитывать, что новинки на приставку Atari в то время стоили в районе $25, а копии инопланетянина было продано около миллиона с учетом возвратов, то мы можем посчитать, что на продажах компания заработала порядка $25 миллионов. Конечно, ни о какой прибыли речи быть не могло. Но это явно не убытки в размере $536 миллионов, которые погубили всю компанию. Для одной неоправдавшей ожидания игры это как-то слишком мощно. Крах Atari — это исключительно вина руководства самой компании. Неэффективный менеджмент, устаревшее железо в приставках, появление конкурентов, которые оказались умнее Atari и так далее, и так далее. Да, круто, что в компании царил дух рок-н-ролла и свобода творчества, но когда это совсем никак не регулируется, вокруг появляются компании с продуманной стратегией продвижения, качественными приставками и более интересными играми, то падение, скорее всего, неизбежно. Конечно, масло в огонь подливала и безумная история, что Atari закопала в пустыне все непроданные картриджи инопланетянина, мол, настолько игра насолила компании. Эта история в итоге стала популярным мифом в игровой индустрии, и долгое время никто не знал, так ли это на самом деле. Не буду раскрывать все детали этой байки, так как выпуск все-таки про другое, но кому интересно, можете посмотреть чумовую документалку «Atari. Конец игры». Узнаете еще кучу интересных подробностей об этой истории. К слову, Говард Варшау после краха Atari ушел из программирования и долго не мог найти свое место в жизни. Он сменил несколько работ, боролся с депрессией и всеобщим осуждением за то, что сделал худшую, в кавычках, видеоигру в истории. И только недавно, в 2010-х годах, Варшау смог полностью встать на ноги. Он выучился на психотерапевта, внезапно, и теперь является узконаправленным специалистом, который помогает ребятам из Кремниевой долины. Ведь Варшау отлично знает внутреннюю кухню среди разработчиков и понимает, какие проблемы могут там возникнуть. Он прекрасно понимает, что испытывают внутри разочарованные айтишники и может найти ключ к каждому пациенту. Ну а что же Спилберг? Может показаться, что в первой части нашей истории именитый режиссер как-то и не особо был причастен к созданию видеоигр. Кто-то даже может подумать, что Спилберг не проявил достаточного интереса к играм по своим фильмам. Но тут важно понимать, что в 70-е и 80-е годы игровая индустрия только зарождалась. Спилберг все-таки человек кино до мозга костей, и вряд ли он видел весь потенциал индустрии, а уж тем более мог предложить какие-то интересные идеи в области геймдизайна, нарративы или игровой режиссуры там, где особо и не было никаких правил. Но все изменится в 90-е годы, где нас ждет ряд весьма любопытных проектов, в которых Спилберг уже принимал непосредственное участие. В конце 80-х Спилберг активно развивал сериал «Удивительные истории». Этакий аналог «Сумеречной зоны», только с большим размахом и прицелом на детско-подростковую аудиторию. Для этого сериала режиссер придумал историю о космических археологах, которые исследовали далекую планету, усыпанную руинами исчезнувшей цивилизации. Подсчитав бюджет, Спилберг понял, что в рамках сериала такую задумку точно не удастся реализовать. Потом мысли режиссера пошли в сторону полнометражного фильма, но в итоге пришли к идее создания видеоигры. Так началась история игры «Раскопки». В 1989 году Спилберг презентовал идею своему другу Джорджу Лукасу. Они собрались на ранчо Скайуокер, личной резиденции Лукаса, и пригласили туда Рона Гилберта и Ноя Фальштейна, которые до этого сделали довольно успешную игру по третьему Индиане Джонсу под крылом LucasArts. Спилбергу понравилась игра, поэтому выбор пал именно на этих ребят. К слову, Рон Гилберт в дальнейшем станет создателем культовой серии квестов Monkey Island. После обсуждения задумки Спилберга начали воплощаться в жизнь. Писался сценарий, продумывались игровые механики и основной геймплей. Гилберт и Фальштейн хотели, чтобы в игре были элементы выживания, ну такие как поиск воды и еды, но в итоге от всего этого отказались и было решено делать классический приключенческий квест. Более того, сама первоначальная идея постепенно менялась. Космические археологи превратились в космонавтов, которых правительство отправило взрывать астероид, приближающийся к Земле. Ну, привет Армагеддону с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком. Так вот, попав на астероид, космонавты активировали какой-то портал и перемещались на другую планету, на которой некогда жила могущественная цивилизация. И теперь героям предстояло разгадать тайну этой планеты и, собственно, найти способ, как им вернуться домой. В целом, разработка раскопок была крайне тяжелой. По итогу она продлилась аж целых 6 лет, и за это время успело смениться 4 руководителя проекта. Рон Гилберт и Ной Фальштейн покинули разработку почти в самом начале и переключились на Monkey Island. Выход раскопок был запланирован на 1992 год, и к этому моменту игра была практически готова. Она отличалась от других квестов LucasArts своей мрачностью и серьезностью, пытаясь больше походить на научно-фантастический фильм. Ну, к примеру, в ранней версии раскопок была сцена смерти одного из космонавтов, которого заживо разъело кислотой. Но в 1993 году вышел фильм «Парк юрского периода» Спилберга. И несмотря на то, что у него был рейтинг 13+, многие родители тащили на сеансы, ну, совсем уж маленьких детей, а потом присылали Спилбергу и Universal огромное количество гневных писем примерно с таким содержанием. Мы, мол, вели детишек посмотреть на динозавриков, а в фильме было довольно много жутких и страшных сцен, охоты динозавров на людей и поедания последних, ну и так далее, и так далее. Все это не помешало, конечно, «Парку юрского периода» стать самым кассовым фильмом на момент выхода, но в отношении почти готовых раскопок Спилберг все-таки решил смягчить углы и попросил разработчиков убрать все жесткие сцены и сделать тон игры более мягким. Режиссер опасался, что родители купят раскопки своим детям, а потом начнут массово обвинять создателей в чрезмерной жестокости. В итоге, игру в очередной раз стали переделывать, сдвигая дату релиза и пересматривая концепцию. Но, несмотря на переносы и проблемы в разработке, игра все-таки делалась с большим размахом. На озвучку одной из главных ролей был приглашен Роберт Патрик, который сыграл Т-1000, ну или жидкого терминатора, как говорится в народе. Кроме того, для написания саундтрека был приглашен целый симфонический оркестр, чтобы музыка в игре звучала в лучших традициях голливудских блокбастеров. Да и в целом игра позиционировалась как некий киноигровой экспириенс, эпичный и масштабный, основанный на оригинальной идее самого Стивена Спилберга. В итоге раскопки вышли в 1995 году и, несмотря на активный маркетинг, не привлекли к себе должного внимания. В общей сложности игра продалась тиражом в 300-400 тысяч копий, что, конечно же, было скорее провалом, нежели успехом, учитывая, что разработка длилась 6 лет и стоила наверняка довольно больших денег. Для сравнения, культовая Full Throttle от тех же LucasArts, вышедшая за полгода до раскопок, продалась тиражом более 1 000 000 копий, хотя стоила явно дешевле в плане разработки. Причин, по которым провалилась игра, может быть несколько. Во-первых, несмотря на многочисленные переделки, игра все равно получилась довольно серьезной, а LucasArts уже зарекомендовали себя как создатели по большей части веселых и остроумных квестов. Monkey Island, Sam & Max, Full Throttle — все это были проекты с отличным юмором и некой самоиронией, что ли. Раскопки получились игрой максимально на серьезных щах. Во-вторых, игра долго и дорого разрабатывалась. Для проекта средней руки продажи в 300-400 тысяч копий вполне бы стали хорошим результатом, но для своеобразного блокбастера от мира видеоигр такие цифры, конечно же, оказались плачевными. К слову, долгострои, что и в кино, что и в играх, вообще почти никогда не становятся мега-хитами, ну, за очень редкими исключениями. При этом нельзя сказать, что игра все-таки вышла плохой. Да, она кардинально отличалась от большинства проектов LucasArts, но это не делает ее хуже. К счастью, раскопки со временем стали чем-то вроде культовой классики и нашли свою аудиторию. Да и сама LucasArts не списывала игру со счетов. В 2009 году в Steam вышло переиздание, так что сейчас любой желающий сможет вполне легально ознакомиться с одним из самых необычных проектов компании. Так что, если вы соскучились по олдовым квестам и при этом хочется погрузиться в серьезный и масштабный сюжет с голливудским размахом, то стоит обратить свое внимание на раскопки. Может, игра и не вышла шедевром, но получилась вполне себе крепким, по-своему интересным среднячком. Расскажи о следующих играх, с которыми был связан Спилберг, стоит начать несколько издалека, так сказать, для полноты картины и понимания контекста. В 70-х и в начале 80-х годах прошлого века компания Disney испытывала некоторые трудности. У нее попросту не получалось создать громкий и прибыльный хит как в области кино, так и в области мультипликации. А конкуренты в лице Warner Bros., Paramount, Universal и 20 век Fox активно набирали обороты. Но для Disney все изменилось, когда у руля кино и анимационных подразделений стал человек по имени Джеффри Катценберг. Если что, для тех, кто не особо следит за большими компаниями, сделаю ремарку, что Disney — это не просто компания, производящая мультики. Это огромная корпорация, занимающаяся парками аттракционов, игрушками, одеждой, фильмами, мультфильмами и видеоиграми. Так компания устроена сейчас, и точно так же она была устроена и в 80-х, только в меньшем масштабе. Так вот, именно с Джеффри Катценбергом связан так называемый ренессанс Диснея. Именно под крылом Катценберга вышли такие мультфильмы, как «Аладдин», «Русалочка», «Король лев» и «Красавица и чудовище». Последний, к слову, является единственным мультфильмом в истории, удостоенным номинации на главную статуэтку «Оскар» в категории «Лучший фильм». Просто до 2002 года не существовало номинации за лучший анимационный полнометражный фильм. А еще во многом благодаря Катценбергу Дисней начал расширяться и приобретать другие киностудии, к примеру, Miramax Film, которая выпускала фильмы Тарантино на секундочку. Также именно дочерние компании Диснея в свое время выпустили такие народные хиты, как «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, «Кто подставил кролика Роджера» и «Общество мертвых поэтов». Все эти проекты так или иначе курировал Катценберг, то есть понимаете, какого размаха человек. В середине 90-х он был, наверное, одним из главных и влиятельных людей в индустрии развлечений. Но в 1994 году Катценберг всерьез повздорил с главой корпорации Диснея Майклом Айснером. Дело в том, что заместитель Айснера трагически погиб при крушении вертолета, и Джеффри Катценберг полагал, что теперь он станет новым заместителем и будет рулить уже не только кинопроизводством, но и всей империей, так сказать. Но Айснер не захотел повышать Катценберга то ли из-за опасения в конкуренции, то ли еще из-за каких-то причин. В общем, тогда Катценберг с большим скандалом покидает Дисней и отсуживает у корпорации 280 миллионов долларов. Мол, за то, что компания по достоинству не оценила и не оплатила управленцу его работу. И вот со всем этим багажом знаний, связей и денег Катценберг решает создать свою компанию с Блэк Джеком и... ну вы поняли. Помогать ему в этом деле вызвался музыкальный магнат Дэвид Геффен, у которого были свои музыкальные лейблы и который сотрудничал с такими звездами, как Nirvana, Guns N' Roses, Elton John и так далее. А еще в эту авантюру вписался, кто бы вы думали? Правильно, Стивен Спилберг. Втроем в 1994 году они основали компанию DreamWorks. Особо внимательные заметят на логотипе DreamWorks инициалы SKG, собственно по фамилиям основателей Спилберга, Катценберга и Геффена. План у основателей был ни много ни мало стать новым крупным игроком в индустрии развлечений и утереть нос всяким там Диснеем, Парамаунтом и так далее. Хотели они это сделать весело, масштабно и с любовью. Даже название самой компании переводится как «работа мечты». Чтобы не уступать конкурентам, DreamWorks тоже хотели создать множество компаний под брендом одной корпорации. Отдельная кинокомпания, отдельная компания по производству мультфильмов, музыкальная компания и так далее. К слову, появлению таких мультфильмов, как «Шрек», «Как приручить дракона», «Мадагаскар» и таких фильмов, как «Красота по-американски» и «Поймай меня, если сможешь», мы обязаны именно DreamWorks. А еще у DreamWorks было такое интересное подразделение, как DreamWorks Interactive, которое занималось созданием и распространением видеоигр. Собственно, я не просто так рассказывал про Катценберга и давал контекст того, что происходило в индустрии в 90-х. Цели у основателей DreamWorks действительно были амбициозные. Думаю, и Спилберг в глубине души хотел походить на своего друга Джорджа Лукаса, который вполне успешно руководил LucasArts и выпускал крутые игры. К слову, DreamWorks Interactive вообще имела поддержку в лице Microsoft, которые в то время тоже весьма активно осваивали рынок видеоигр. В общем, у руля стояли весьма солидные ребята. К сожалению, это не помогло компании стать новой Nintendo или Sony, но обо всем по порядку. В 96 году под эгидой DreamWorks Interactive входит видеоигра с громким названием «Стивен Спилберг. Кресло режиссера». В оригинале «Стивен Спилберг's Director Chair». Может, помните такую игру The Movies, вышедшую в 2005 году от издателей Activision и Sega? Это было что-то вроде Sims, только от мира кино. Создавай свою студию, нанимай актеров, снимай фильмы и так далее. The Movies тогда не продалась каким-либо внушительным тиражом и канула в лету, хотя на ютубе до сих пор появляются короткометражки или трейлеры известных фильмов, сделанных в игре. Ну так вот, The Movies по сравнению со спилберговским креслом режиссера просто шедевр на все времена. Как я уже сказал, в The Movies помимо съемок фильма можно было строить киностудии, развивать производство и так далее. А в кресле режиссера все, что нужно делать, это снимать фильмы, и это было сделано просто ужасно. В игре DreamWorks сам Спилберг наставлял игрока на путь великого творца кино. Режиссер стоял на фоне ужасных компьютерных декораций и рассказывал банальные вещи о профессии. А все, что нужно делать игроку, это соединять в редакторе уже готовые куски видео, чтобы из этого получился фильм. Было заготовлено несколько отрывков, и игрок мог сделать из одной истории несколько фильмов, выбирая разные куски видео, где герои принимают разные решения. Справедливости ради стоит отметить, что еще в игре можно было создавать звуки из различных свистелок и перделок, а также сделать постер для фильма с помощью опять-таки готовых шаблонов. Но на этом как бы все. В общем, игра была, мягко говоря, ужасной, с вырвиглазным дизайном, скучным геймплеем и эффектами в стиле провинциального телевидения. Единственное, что было интересным в этой игре, так это то, что в заготовленных роликах, среди прочих, снялись Квентин Тарантино и Дженнифер Энистон. Тарантино на тот момент снял свои первые два фильма, собственно, «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», а Энистон вовсю блистала в сериале «Друзья». Но громкое название игры и впечатляющий каст не помогли проекту. В момент выхода критики игру поругали, игроки проигнорировали и о проекте все благополучно забыли. К слову, уже в 2020 году энтузиасты выложили игру бесплатно в интернет и переименовав ее в «Выбор режиссера» и оставив, собственно, только моменты с выбором сюжетных развилок. Кому интересно посмотреть на молодого переигрывающего Тарантино и узреть трешовое интерактивное кино, можете вбить в гугле «Стивен Спилберг's Director Choice» и насладиться просмотром. Хочется не только поругать Спилберга за его странный выбор в плане проектов, но и похвалить за хорошее чутье на крутые вещи. Дело в том, что в 96 году вышла еще одна игра, которая перечеркивает все прошлые неудачи режиссера. Хоть Спилберг и не принимал суперактивного участия в разработке этого проекта, он все-таки дал ему зеленый свет и помог выйти под крылом все той же DreamWorks Interactive. Я говорю о культовом квесте Neverhood. The Neverhood, или как у нас в России ее называли «Не верь в худо» или «Небывальщина», придумал художник и писатель Дуглас Тен Нейпл. В начале 90-х он работал аниматором на играх «Парк юрского периода» и «Книга джунглей». Но, пожалуй, самым знаменитым и массовым творением художника стала игра про червяка Джима. Именно Тен Нейпл проработал визуальный дизайн игрового мира и написал сценарий вышедших в 94 году первой части «Червяка Джима» и последующего сиквела 95 года. То есть в середине 90-х Дуглас Тен Нейпл был уже вполне знаменитым, уважаемым и успешным разработчиком с солидным портфолио. Успех «Червяка Джима» подтолкнул художника покинуть компанию Shiny Entertainment, под крылом которой он создавал игры, и основать собственную студию. Саму студию Тен Нейпл назвал Neverhood в честь проекта, который он разрабатывал еще с 88 года. Разработчик придумал причудливый пластилиновый мир и персонажей его населявших, и хотел сделать первую полностью пластилиновую видеоигру. Оставалось только найти инвесторов и издателей для такой необычной идеи. Тен Нейпл решил обратиться к Стивену Спилбергу и не прогадал. Новообразовавшаяся DreamWorks Interactive крайне нуждалась в свежих и необычных проектах, которые бы выделили компанию на фоне конкурентов. Плюс самому Спилбергу действительно понравилась столь необычная идея, поэтому игре был дан зеленый свет. Neverhood создавали год, и, к сожалению или к счастью, каких-то громких историй о кранчах, переносах и неразберихах при разработке я не нашел. Исходя из той информации, что я отрыл, игру создавали с весельем, любовью, несомненно прикладывая большие усилия, чего только стоили потраченные 3 тонны пластилина, но все-таки без какого-либо отклонения от курса. Думаю, Тен Нейпл четко понимал, какую игру он хочет создать и какой опыт хочет донести до игроков, учитывая, что прорабатывал он этот мир уже несколько лет. В 96 году The Neverhood поступила в продажу, получила восторженные отзывы критиков и полюбилась игрокам, но, к большому сожалению, не стала коммерческим хитом. Наверное, игра была слишком упоротой для среднестатистического игрока, поэтому завоевать массовую аудиторию ей не удалось. Со временем Neverhood, конечно же, стала классикой, которую до сих пор с теплотой вспоминают многие геймеры за 30. В свое время меня познакомил с игрой «Лучший друг», и я был поражен, насколько Neverhood отличается от других представителей жанра квестов. Живой, рукотворный мир, сюрреалистичные декорации, потрясающий юмор и отлично срежиссированные ролики – все это заставляло воспринимать Neverhood как нечто среднее между мультфильмом и игрой, причем в исключительно положительном ключе. Но больше всего, как ни странно, мне запомнился саундтрек композитора Терри Скотта Тейлора, который в работе над игрой, кажется, достиг своего творческого пика. Я периодически возвращаюсь к музыке из Neverhood, которая, на мой взгляд, идеально передает атмосферу игры и как будто даже снова переносит меня в этот причудливый пластилиновый мир. Давайте послушаем фрагмент. В целом, история с Neverhood напоминает мне истории фильмов, ставших со временем культовыми, но в момент выхода провалившихся в прокате. К примеру, «Бегущий по лезвию», «Скотт Пилигрим против всех», «Побег из Шоушенка» — все это очень крутые картины, но все они не оправдали финансовых ожиданий продюсеров и с треском провалились в прокате. Но меня крайне радует, что все эти проекты, включая Neverhood, в итоге нашли свою аудиторию и, пожалуй, навсегда вписали себя в историю поп-культуры. Ну а Спилбергу хочется, конечно, выразить отдельный респект, потому что кто бы еще во времена царствования Doom и Quake в середине 90-х решился бы выпустить столь необычную игру. Если я упомянул Doom и Quake и затронул тему шутеров, хочется сказать, что Спилберг отличился и в этом направлении, причем именно в шутерах вклад режиссера был, пожалуй, самым значительным. И это подводит нас к наиболее крупной и успешной игре, выпущенной DreamWorks Interactive. В 97 году Стивен Спилберг вовсю работал над военной драмой «Спасти рядового Райана», а его сын Макс в то время часто залипал в игру про Джеймса Бонда GoldenEye 007 для приставки Nintendo 64. Эти два события как-то сложились вместе, и у Спилберга родилась идея. А почему бы не сделать видеоигру в жанре шутер про Вторую мировую войну? При этом, чтобы игра была исторически достоверной, что отличало бы ее от Wolfenstein, Doom, Quake и той же GoldenEye. Серьезных, масштабных и качественных исторических шутеров еще никто не делал, и Спилберг видел в этом определенный потенциал и пустую нишу для бизнеса. При этом он не хотел, чтобы игра была чрезмерно жестокой. Несмотря на то, что в его же «Спасти рядового Райана» есть весьма и весьма жесткие сцены, видеоигру Спилберг хотел сделать для максимально широкой подростковой аудитории, чтобы новое поколение американцев смогли ознакомиться с историей через интересный для них видеоигровой формат. Да, в игре нужно было стрелять и мочить нацистов, но без всякой крови, расчлененки и так далее. В общем, Спилберг собрал ребят из DreamWorks Interactive и обрисовал им свои идеи. При этом не сказать, чтобы задумки Спилберга всех чрезмерно впечатлили, напомню, на дворе стоял конец 90-х, время расцвета шутеров от первого лица. И в основном это были научно-фантастические шутеры, которые я уже упоминал. Quake, Duke Nukem, Doom и так далее. Везде были большие пушки, крутые герои и всяческая нечисть, которую нужно было истреблять самыми разными изощренными способами. Конечно, все хотели повторить успех именно этих игр, а не пытаться сделать патриотический, исторически достоверный шутер. Да и было непонятно, нужны ли аудитории вообще такие игры. Но Спилберг настаивал на своем видении и в конце концов смог убедить разработчиков в целесообразности запуска подобного проекта. Так началось создание игры Medal of Honor – медаль почета, названной в честь высшей военной награды США. Не буду вдаваться в детали разработки, так как этому можно посвятить целый отдельный выпуск. Расскажу лишь об одном эпизоде, который чуть не поставил крест на всей игре. Когда Medal of Honor была уже почти готова, и они уже начали писать крупные развлекательные СМИ, ветеран войны во Вьетнаме Пол Буча, награжденный той самой медалью почета, начал активно катить бучу на игру, извините за каламбур. По словам ветерана, выпускать какую-то стрелялку и называть ее в честь главной военной награды США – это по меньшей мере оскорбление государственного масштаба. Он активно выступал в СМИ и призывал отменить выпуск игры. Чтобы урегулировать конфликт, Спилбергу и разработчикам пришлось лично встретиться с Полом Бучи. Последний очень красноречиво высказался против игры, не оставив на ней буквально мокрого места. Спилберг на этой встрече сильно приуныл, уже подумал, что проект точно придется закрыть, и уже считал в голове убытки. Но основная проблема была в том, что Пол Буча вообще ничего не знал об игре, кроме самого факта ее существования. Ветерана просто оскорблял сам факт создания подобного проекта. Тогда слово взял сценарист игры Питер Хиршман. Он детально рассказал про концепцию Medal of Honor. Историческая достоверность, патриотизм, возможность почувствовать себя настоящим героем войны и приобщение подростков к истории страны. Сценарист рассказал, с какой любовью и уважением разработчики подходили к деталям, начиная от униформы и заканчивая различными документальными видео и фотовставками. Да и в конце концов, игрок ведь брал на себя роль доблестного американского шпиона, который выполнял ряд миссий в тылу врага и по итогу получал ту самую медаль почета. Питер Хиршман даже показал ветерану геймплей, чтобы подкрепить свои слова визуальным рядом. И это подействовало. Пол Буча отменил свой крестовый поход и даже похвалил создателей за их стремление привить подросткам патриотизм и любовь к истории. Наверное, стоит упомянуть еще один интересный факт, что в тестировании игры принимал участие 14-летний сын Спилберга Макс Спилберг, тот самый, который фанател от GoldenEye. Пацану настолько понравилось работать над играми, что он решил связать свою жизнь с геймдевом. Сейчас он работает в DICE, которая принадлежит Electronic Arts, на позиции дизайн-директор, что бы это ни значило. А вообще он успел поработать и в самой Electronic Arts, и даже в Ubisoft над Assassin's Creed Unity в качестве геймдизайнера. Но вернемся к Medal of Honor. Игра вышла в 99 году эксклюзивно на первой PlayStation. Издателем выступила Electronic Arts, которая хорошо поработала над продвижением проекта. И все опасения по поводу создания такого рода шутера развеялись в первые же дни, когда продажи стали бить рекорды, а критики и игроки сыпали восторженными отзывами. Игра оказалась настолько успешной, что в разработку сразу же запустили сиквел, который вышел уже спустя год. В итоге Medal of Honor превратилась в целую видеоигровую франшизу, на счету которой 16 игр, и продалась тиражом в общей сложности около 40 миллионов копий. И все это было заложено первой, крайне успешной игрой, инициатором которой был Стивен Спилберг. Увы, но успех оригинальной Medal of Honor не помог DreamWorks Interactive закрепиться среди других игровых гигантов. Все остальные проекты компании были либо убыточными, либо выходили в ноль, либо приносили небольшую прибыль. Но ни одна игра за 5 лет существования студии не принесла достаточно денег, чтобы обеспечить целую компанию с ее немаленьким штатом сотрудников. Поэтому в 2000 году DreamWorks Interactive была продана Electronic Arts. Компанию переименовали в EA Los Angeles и поручили делать то, что у нее вышло лучше всего с коммерческой точки зрения – создавать новые части Medal of Honor. Со временем серию военных шутеров, к сожалению, постигла стагнация. Electronic Arts заморозила франшизу и решила сконцентрироваться на Battlefield, другой серии военных шутеров, издателем которой тоже являлась. В декабре 2020-го, после 8-летнего перерыва, вышла новая Medal of Honor, правда, в формате VR. Делали игру ребята из Respawn, известные по играм Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi Fallen Order. Правда, походу делали ее либо новички, либо уборщики в ночную смену, пока никто не видит, потому что проект оказался абсолютно ужасным, особенно когда не так давно вышла Half-Life Alyx и задала просто новые стандарты для VR. Но если смотреть на ситуацию в целом, то, конечно, если бы не Спилберг с его идеей о реалистичном шутере времен Второй мировой войны, возможно, мы бы не увидели такие серии, как тот же Battlefield или Call of Duty, которые тоже хотели потягаться с Medal of Honor и повторить успех уже не Doom, Quake или Duke Nukem, а игры от Стивена Спилберга. И несмотря на продажу DreamWorks Interactive, режиссер еще примет участие в разработке видеоигр, причем под крылом все той же Electronic Arts. И это подводит нас к финальной части нашего рассказа. В 2005 году Спилберг заключил с Electronic Arts контракт на создание трех новых игр. Тогда про сделку написали буквально все более-менее крупные СМИ, включая The Guardian, Hollywood Reporter и так далее. Представители Electronic Arts говорили, что сделка подразумевает нечто большее, чем просто имя режиссера на дисках с играми и банальной консультации Спилберга по общим вопросам. Режиссеру даже выделили отдельный офис в штаб-квартире Electronic Arts в Лос-Анджелесе. Причем особо подчеркивалось, что Спилберг будет буквально бок о бок трудиться с разработчиками, и что новые игры будут действительно новыми, а не играми по мотивам уже существующих фильмов Спилберга. Вообще, это больше походило на то, что режиссер просто хотел быть поближе к своему сыну, который тогда как раз трудился в лос-анджелесском офисе Electronic Arts. Вот это совпадение. Да и тем более, когда у тебя в компании работает сын великого режиссера, наверняка можно найти какие-то пути и сделать с ним совместный проект. Тем более, Спилберг был все-таки на короткой ноге с Electronic Arts, ведь он продал им DreamWorks Interactive, серии Medal of Honor, которая на тот момент еще вполне успешно развивалась. Если оценивать итоги самой сделки, то из трех обещанных игр свет увидела только две. Это Boom Blocks и Boom Blocks Bash Party, детско-семейные головоломки для приставки Wii, вышедшие в 2008 и 2009 годах. Игры были своеобразной смесью Дженги и Тетриса, а сам Спилберг говорил, что очень хотел сделать игру, в которую он бы смог играть со своими младшими детьми, ведь те из всех приставок предпочитали именно Wii, нежели PlayStation или Xbox. Как бы то ни было, серия Boom Blocks как раз-таки больше походила на те игры, на которых имя Спилберга стоит исключительно как инструмент маркетинга. Сдается мне, что все участие режиссера ограничилось пожеланием сделать прикольную семейную игру для конкретной приставки. Тем не менее, игры продались хорошим тиражом, более миллиона копий и были тепло приняты критиками и игроками. Был в сделке с Electronic Arts и третий проект, который, к сожалению, так и не вышел, но о котором хочется рассказать чуть детальнее. В том же 2005 году, когда Спилберг и Electronic Arts заключили сделку, последние анонсировали крайне интересный проект. Это была игра под названием LMNO. По сюжету, главный герой спасал загадочную девушку из лап правительственных агентов и отправлялся с ней в путешествие по западному побережью США. Впоследствии выяснялось, что девушка на самом деле пришелец, и теперь главный герой помогал ей вернуться домой. Чисто спилберговский сценарий. Может, именно на этой игре режиссер хотел закрыть гештальт с неудачей игры по инопланетянину, кто знает. Собственно, Спилберг хотел поначалу вообще снять на основе этой идеи кино, но, как и в случае с раскопками в 90-х, решил перенести сюжет в видеоигровой формат. Помимо чисто киношного сценария, у игры был довольно необычный для того времени геймплей. Дело в том, что по задумке Спилберга в игре должна была полностью отсутствовать стрельба, а главный герой мог только сражаться в рукопашную. Сама игра должна была фокусироваться в первую очередь на истории, персонажах, проработанном мире и взаимодействии с этим миром. В общем, выражаясь видеоигровым языком, Спилберг хотел сделать иммерсивный шутер от первого лица, только без стрельбы. Поэтому для воплощения спилберговского Immersive Sim была собрана соответствующая команда. Ну, во-первых, студия Arkane, которая на тот момент выпустила Arx Fatalis и готовила к выпуску Dark Messiah of Might and Magic, а впоследствии выпустила Dishonored и Prey 2017 года, а сейчас готовит Deathloop. Помогать Arkane должен был Doug Church, создатель Ultima Underworld и System Shock, который, помимо прочего, принимал участие в разработке FIF и Deus Ex. Также в команде был специалист по визуальным эффектам Хабиб Заргарпур, надеюсь, я правильно поставил ударение, который до этого работал над такими фильмами, как Маска, Джуманджи, первый эпизод Звездных войн и Идентификация Борна. В общем, команда собралась очень крутая. К сожалению, о LMNO не так много данных, и доподлинно неизвестно, чем занимались отдельно взятые личности в рамках создания игры. Но что точно известно, так это то, что студия Arkane делала тестовую локацию, на которой должны были опробовать все основные механики. К слову, на YouTube-канале NoClip есть документалка про историю Arkane с целым блоком про LMNO. Там есть довольно много футажей, которые раньше нигде не публиковались. Кому интересно, можете ознакомиться, чтобы понять, какой могла получиться игра. Интересно также, что разработчики решили разнообразить рукопашный бой с помощью паркура. Герой мог лазить по крышам, карабкаться по машинам, делать различные подкаты и так далее. В чем-то система паркура даже напоминала Mirror's Edge, которая на тот момент тоже находилась в разработке и тоже под крылом Electronic Arts. Судя по тем футажам, что я видел, не удивлюсь, если многие идеи спилберговской LMNO в итоге перекочевали в культовый Mirror's Edge. Забавный факт, когда Спилбергу показывали ранний прототип от Arkane, разработчики оставили на локации довольно большую пасхалку для режиссера. Дело в том, что сама локация представляла собой придорожную заправку закусочной, дальнобойщики, бескрайное шоссе, палящее солнце, песок, ну, чистая локация из фильма. И вот посреди всего этого ребята из Arkane поставили огромный, слегка устрашающий грузовик из дебютного фильма Спилберга «Дуэль». Во время смотра игры разработчики то и дело ненавязчиво пробегали мимо грузовика, а Спилберг периодически на него поглядывал, будто пытаясь что-то вспомнить. В какой-то момент режиссер воскликнул: «Погодите, это что, грузовик из «Дуэли»?» Разработчики были рады, что пасхалка замечена, ну а сам Спилберг в итоге остался доволен увиденным. Но, несмотря на интересную концепцию и крутую команду, стоявшую у руля разработки проект, свернули. Вроде как виной тому стал мировой финансовый кризис 2008 года. Тянуть дорогостоящий, но весьма рискованный проект Electronic Arts не захотела. Плюс из-за сложности проекта разработка затягивалась. Не было никакой уверенности, выстрелит игра или нет. Сейчас так и непонятно, было ли сделано что-то еще помимо тестового уровня от Arkane, так как данных в сети об этой игре, как я уже говорил, катастрофически мало. Перед завершением выпуска хочется подвести итоги и понять, какой опыт можно извлечь из всех этих историй. Ну, во-первых, все эти истории очень логично подводят нас к 2018 году, когда на экраны кинотеатров вышел фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» по одноименному роману. Людям, далеким от видеоигровой индустрии, может показаться странным, почему это маститый режиссер, которому уже за 70, снимает фильм про видеоигры. Но мы-то теперь с вами знаем, что, исходя из опыта в игровой индустрии, это вполне логичный шаг для Спилберга. Потому что все эти десятилетия он играл все-таки на чужом поле. Ведь геймдизайн, нарративный дизайн, левел-дизайн или игровая режиссура все-таки не конек Спилберга. Его настоящая страсть — это кино. И несмотря на то, что между видеоиграми и фильмами довольно много общего, их создания кардинально друг от друга отличаются. А во-вторых, из всех этих историй логично вытекает следующая мысль. На мой взгляд, если ты создаешь какой-то продукт, то нужно быть максимально в него вовлеченным. Конечно, можно дать крутую идею на реализацию другим людям, но не факт, что они реализуют ее именно так, как нужно. Спилберговский квест раскопки, наверное, получился все-таки не совсем таким, каким его изначально задумывал режиссер. А игра LMNO, хоть и создавалась крайне опытными и крутыми разработчиками, так и не смогла обрести какого-то общего видения и направления. Будь это личный проект главы Arkane, возможно, все сложилось бы иначе. Но недостаточно обрисовать идею проекта и надеяться, что профессионалы сделают все в лучшем виде. Профессионалы тоже люди, и они в попытке угодить заказчику тоже могут зайти в тупик. Наверное, поэтому фильм о видеоигре стал для Спилберга оптимальным выбором. При создании фильма режиссер реализовывал все так, как он хотел, и делал то, что у него получается лучше всего. Снимал крутое кино. Возможно, после выхода «Первому игроку приготовиться» Спилберг наконец-таки закрыл многолетний гештальт и выдохнул спокойно. По крайней мере, последние пару лет нет никаких новостей о новых игровых проектах режиссера. Но кто знает, может, мы еще услышим очередную громкую новость об игре от Стивена Спилберга.